Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 25 августа 2024 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенных Штатов Америки. Прямой эфир, стримец, молодец, поэтому оставляйте ваши комментарии в чатике. Если вы не смогли попасть на прямой эфир, понимаю, оставляйте ваши комментарии под записью, которую вы смотрите. На канале очень простое правило. 100 лайков ставите видео, я записываю завтра следующее. Не ставите, завтра не записываю. Итак, пришли люди и уже здороваются со мной на канале в чатике. Антон, guten Tag, zusammen. Zusammen это что, всем? Всем, наверное. Я с этим словом zusammen познакомился в таком странном месте, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы были в городе Баден-Баден. Это бани, там бани известные в Германии. И в этом городе, не в этом городе, видно, у них так принято в Германии, в публичных банях мыться голыми. То есть, я имею в виду naked. Мы там были с нашими приятелями, и как-то было неудобно прямо взять и голым-голым и еще голей. И мы туда зашли, и нам там было написано zusammen, то есть вместе должны быть все, вместе, together. А я зашел с моей приятельницей в сауну, она была в купальнике, и я тоже был в плавках. Нас выгнали, вы понимаете, чтобы мы не портили картину, потому что там голые-голые еще голей, а мы были одеты. Не по правилам, должно быть zusammen. Вместе. Видите, я немецкий учу не по учебникам, а по баням. Владимир пишет: всем привет. Владимир, добрый день. Якове, добрый день. Остап Би пишет: если посмотреть на прошлые съезды республиканцев, видно, что не так, что это не так. Что это? И уж точно не так дела обстоят у демократов. Все известные политики партии выступали на этой неделе на съезде в Чикаго. Ну и Остап пишет: вероятно, сообщение в обратном порядке. Доброе утро, Яков. Похоже, республиканская партия пытается отмежеваться от собственного политического наследования. Ведь большинство из назначенных Трампом чиновников выражается о нем крайне нелестно. О нем часто выражались и раньше крайне нелестно. Он, на удивление, выгонял много людей. С построением команды у него проблемы, насколько я понимаю. Он слушает только себя. И каждый раз, когда кого-то очередного увольняли из его команды, еще когда он был президентом прошлой каденции, то эти люди открыто говорили, что тяжело и так далее. Поэтому, как говорится, свобода слова. Элюзив Джо пишет: хинонит на связи. Что такое хинонит, не знаю, знать не хочу. Может, это город такой? Тогда расскажите. Леся пишет: витание Якова, Дурова отпустят. Про Дурова поговорим сегодня. Знаете, похоже, что для россиян это новость номер один. То есть, я не хочу сказать, что у нас это никак не обсуждается, тоже есть. Но вот не то, что прям все только об этом и говорят. Да, сегодня я планирую поговорить об этом. Причем, чем эта новость интересна? Тем, что там можно писать много if statement'ов. Если так, а если так. Вот мы с вами этим сегодня и займемся чуть попозже. Будем писать и стейтменты про программиста Дурова, Павла Дурова. Он Павел? Да, Павел, точно Павел. Денис пишет: привет, уважаемый Яков, привет, уважаемые слушатели. Вас приветствует Денис из Мюнхена. То есть мы уже переходим в стадию, ты меня уважаешь. Понимаю. Политота пишет: шалом, Яков, шалом, Политота. Вместе переводится, я уже знаю, Антон, zusammen, да. Доброе утро из Тель-Авива. Да, тут в банях моются голыми, люди не стесняются. А вы мылись в бане голыми или нет? Признайтесь немедленно. Дэн пишет: Бокер Тов, вы хотели сказать, наверное. Бокер Тов – это доброе утро на иврите. Бокер Тов. О, вы поправились, правильно. Сергей пишет: добрый день. Доброе утро, КДК. Дон пишет: Яков, если можно, скажите про свою работу в той жизни. Программировали уже тогда? Зачем надо было ездить так далеко в Вишневое? Так хорошо платили. Мои родственники работали на том же заводе, но в центре. Я, как здесь называют нас, называли в 90-е, я программист из Союза. Тогда было массовое движение в программисты в Штатах. И я тоже приложил руку, но у меня было гордое звание «Он программист из Союза». То есть не был парикмахером и стал программистом здесь на курсах, а и там был. Да, я был программистом, закончил прикладную математику, работал всю жизнь программистом, еще в Союзе же. Зачем надо было ехать так далеко в Вишневый? Потому что меня не брали. Извините, может быть, я вас расстрою, но у меня национальность еврей. И после того, как я отработал 3 года в Каневе, в Киеве я не могу устроиться. Меня просто тупо не брали из-за этого. У меня отец добрался до замминистра пищевой промышленности через свои каналы, который написал письмо в один вычислительный центр. Я помню, как сейчас, на станции метро Политехническая, там прямо через дорогу. У них, по-моему, был у Министерства пищевой промышленности свой там главный ВЦ. Я уже отработал 3 года после университета, то есть был не новичок. Ну, правда, там были расчеты заработной платы, в основном такие программы были. И я иду в этот вычислительный центр на метро Политехническая. Он меня встречает, начальник, а я же, вот я там от Сидора Петровича, этот замминистра. Он почитал письмо. Ну, он меня видит, ну что, что вам сказать? На меня посмотришь, все же понятно. А тогда еще было яснее. Сейчас еще хоть как-то научился скрываться, да и то от судьбы не убежишь. Он мне говорит, что, конечно, если вы от Сидора Петровича, я приму вас на работу. Это он говорит. Пацану, пацану, сколько мне было? 22 года, наверное. Но если вы не будете справляться, коллективу это не понравится, и мне придется вас уволить, несмотря на то, что вы от Сидора Петровича. Я пришел домой, говорю, папа, большое спасибо, но я в той конторе работать не буду. Он мне уже заранее говорит, как он меня будет увольнять по требованию коллектива. Хотя я хорошо программировал все. То есть в этом плане не было вообще вопроса. Никакого технического интервью, о чем вы говорите. Он мне говорит, у вас в резюме написано задачи расчета заработной платы. Я работал в Вишневом. Нет, не в Вишневом. Я работал в Каневе, да, в Каневе на радиозаводе. В отделе АСУ. Это, говорит, не совсем те задачи, которые нам нужно, и вам, может быть, будет сложно перестроить. Это такой булшит. Это понимают все программисты. Я говорю, папа, я работать там не буду. Он как мне начал, папа, я дошел до замминистра. Ты же видишь, тебя нигде не берут. И тут мои приятели, с которыми мы работали в Каневе 3 года, Оля Шаровская и Сергей Требич, они на год старше меня отработали там и устроились Вишневое на завод. И они мне говорят, хочешь, мы поговорим с начальником АСУ и тебя возьмут на работу. Мы за тебя замолвим слово. Начальником АСУ был Иван Ферапонтович Кольцов. Довольно прогрессивный, unusual, необычно прогрессивный человек для того времени, для завода. Он смотрел вперед, но я когда-то уже об этом рассказывал. И, короче, он меня взял, где я успешно отработал 3 года, нашел свою любовь, и до сих пор мы женаты. Но вот поэтому я ездил в Вишневое. Там, где меня брали, туда я ездил. Вот такой был ответ. Ольга пишет: всем привет Чату и Якову. Привет, Оля. Элюзив Джо, Хинонит, поселок недалеко от Хариша. Элюзив Джо, не говорите загадками, вы меня изводите. Раньше я не знал, что такое хинонит, а теперь, главное, недалеко от Хариша. Ну, то есть Хариш, конечно, все знают. Конечно. Помните, как один, еще тогда, когда колготки были дефицитом, в Бердичеве, один еврей привез из путешествия колготки, показывает другому, говорит, Абрам, посмотри, какие колготки я привез. Он говорит, тому. А это далеко от Бердичева? Откуда ты привез? Ты говоришь, из Парижа. А это, говорит, далеко от Бердичева? Ну, наверное, 3000 километров, 2000 километров. Тут, говорит, странно, в такой глуши такая вещь. Так и здесь. Хинонит – это поселок недалеко от Хариша. А Хариш – это что? Это еще больше поселок, может быть, даже крупный город? Виктор пишет: «Доброе утро, Яков. Кто такая взрослая личность, по вашему мнению?» Взрослая личность – это личность, которая может принимать решения, за которые она отвечает и которая может платить по счетам. Вот это взрослый человек. Если вы не отвечаете моему определению, которое родилось только сейчас, ибо я не готов был к этому вопросу. Это не сетап, это не подстава. Петруша Бодхисатва пишет: «Доброго здоровочка», и машет рукой, я так понимаю. Антон признается: «Я мылся в бане голым. Поначалу было не по себе, но потом привык уже с опытом». То есть опыт мытья в бане голым у вас уже накопился. Запишите это в резюме. Ольга пишет: «Витание Якове, РКДК, ясный пень, телеграм, ресурс ФСБ». Может, ясный, может, не ясный, кто знает. Константин пишет: «Добрый день, Яков». Константин из Варшавы, благодарный слушатель ваших лекций по Java. Рад был помочь, Константин. Лио пишет: «Читая утренние новости, понял, что если бы генералы 7 октября не проспали, то в тот день был бы похож на сегодняшние сводки. Израиль нанес превентивный удар по террористам, которые готовили атаку». Ну, давайте поговорим про Израиль, раз вы такие, раз вы склоняете меня на эту тему. Не бойтесь, про Павла Дурова тоже погуторим. Про Израиль. Да, Израиль нанес упреждающую атаку сегодня ночью или вчера, со вчера на сегодня, не знаю, как это происходило там. Вот. И это называется preemptive strike. То есть разведслужбы Израиля со стопроцентной вероятностью сказали, что на завтра, то есть на сегодня, Хезболла на севере Израиля, не путать с Хамасом, произведет ракетные и дроновые атаки на Израиль. И тогда израильтяне решили нанести preemptive strike, то есть превентивный удар в переводе. И нанесли. В превентивном ударе участвовало 100 самолетов авиации. Это серьезный такой превентивный удар. Они летели так, группа летит, отстрелялись, отбомбились, и следующая группа и так далее. Уничтожили тысячи ракет Хезболлы. То есть стреляли чисто конкретно по военным объектам, по складам оружейным Хезболлы. В общем, нанесли суперский удар Хезболле, и чтобы знали, чтобы знали. И Хезболла таки точно посылала свои ракеты, у них еще там пару они заховали, вы же понимаете. И дроны, и все, и никакого вреда они не нанесли Израилю. Ну, в общем, это была первая такая ответка Израиля Хезболле. Сегодня, на самом деле, по-моему, в 6 часов вечера по их времени должен выступить человек с романтической фамилией Насралла. И это самый главный хезболлист. Он должен выступить и рассказать, как они ответили, отомстили за то, что была ликвидация их одного из самых главных начальников. Как его зовут? Фар. Сейчас я найду. Если вам это нужно, а может и не нужно. Ну, в общем, этого лидера на букву F. Да, но Хезболла пока что уже выпускает видео, снятое так, в котором показывается, какие цели они планировали уничтожить. Но это, как я люблю повторять, это из той же серии, как когда представляли ту невесту и говорили жениху: а какой ковьер она себе хотела купить. То есть какие цели они планировали поразить. Причем они доложились о том, сколько вылетело ракет и дронов. Сколько влетело кому-то по цели, они не говорят. Итак, террористическая группа Хезболла выпустила короткое видео пропагандистское, которое высвечивает цели атаки, которую оно запустило вчера или утром. Утром. Сегодня утром. Это как сегодня прям, да. Сегодня 25-го утром. Армия обороны Израиля сказали, что ни одна из этих базовых целей не была повреждена в этой атаке, которая включала сотни ракет, которые запустили хезболлисты на Израиль и дронов. Вот это они это видео сделали. Главное, музычка такая. Вы чувствуете напряжение в музыке? А какой ковер она себе хотела купить? И сюда они хотели попасть. А вот сюда очень хотели попасть. Ну, в общем, вы же видели. Вы помните эти мультики, которые показывал Путин? Как к нам сюда во Флориду прилетает ракета непонятного качества, свойства, которых ни у кого в жизни нет. Эти тоже. Я уверен, что сегодня в эту речь, которую ожидает все прогрессивное исламское человечество, хезболлиста, будет полным отчетом о победоносном ударе и о том, как они отомстили. А вот я вижу, Фуад Шукр был убит. И вот они скажут, как они нанесли непоправимый ущерб Израилю и как они отомстили. Ну, будем надеяться, что они отомстили, пусть говорят все, что угодно. Мы-то с вами знаем. Вообще, ПВО, противовоздушная оборона. Когда вам кто-то говорит, что выпустили там по нам, например, 100 ракет. Наши ПВО сбили 80. То есть, что это значит? Что ПВО работают плохо или что? Нет, это так не значит. Это неправильно просто считается. Работу успешную или неуспешную ПВО можно считать по количеству вреда, которое нанесли вражеские ракеты. То есть, если, допустим, ПВО Израиля сбили 80 ракет из 100, а 20 не сбили, это не значит, что 20 ракет, которые не сбили, попали в цели, предназначенные цели. Они могли попасть, они могли идти или там какой-то пустырь, и израильские средства ПВО имеют возможность моментально на лету, in real time, в реальном времени, рассчитать траекторию, куда упадет эта ракета, если она будет лететь по этой траектории. Она уже летит. Если израильские ПВОшные компьютеры посчитают, что это пустырь, они даже не будут ее сбивать. Поэтому то, что не сбили, скажем, 20 ракет из 100, это не значит, что 20 ракет добились или попали в серьезную цель. То есть количество damage, вреда, который нанесли противники, это оценивает, так можно оценивать работу ПВО. Хорошая работа ПВО, мало вреда. Много вреда, плохая работа ПВО. А не просто цифры. Так, идем дальше. Дзанис пишет. Эх, Яков, я уважаю тебя со времен Арпода, Бермудского треугольника, Янки после пьянки и т.д. А почему эх? Продолжайте уважать и дальше, Денис. Макс Ей пишет. Привет, Яков. А вы в первые годы в Америке тоже раскабанили на буржуйских харчах? Нет, я был худой, как вобла. Нет, я был худой, худой, худой. Я все время был худой. Это последние лет 15 годы берут свое, и я начал поправляться. Но как-то борюсь с этим. Дальше. Яков, спасибо за историю. Да, все совпадает. У знакомых почти такая же история про радиозавод, в который надо было ездить через весь город. Мрак был. Мрак был, да. Дальше. Хариш, 40 километров от Хадеры. О, Элюзов Джо, мы уже движемся. Я должен восстановить эту цепочку. Я обязан, чтобы все люди запомнили раз и навсегда. Хинанит – это поселок недалеко от Хариша. А Хариш – Это поселок недалеко от Хадеры, 40 километров от Хадеры. Вот тут уже начинают у меня, как говорится, ring the bell, звоночки пошли. Хадера – это город Израиля. То есть мы уже поняли, что это в Израиле. Это маленький город в Израиле, Хадера, на севере Израиля, если я правильно помню. То есть мы потихонечку начинаем понимать, откуда Элюзи Взё нам пишет. Ну, очень хорошо, это важно. А Хадера, как далеко Хадера от Хайфы? Обратите внимание, все на Ха. Что у вас там, это такая буква популярная? Почему на Ха? Так, Олег пишет: Яков, добрый день. Как вы относитесь к Blackmore's Nights? Были ли на их выступлении? С удивлением узнал, что до сих пор многие любители хард-рока негативно относятся к ним. Нет, я не был никогда на их выступлении. Это что, как-то связано с Ричи Блэкмором из Deep Purple, у которого была группа Rainbow? Я не знаю, не знаю. Харидж совсем новый город. Неудивительно, что о нем мало кто слышал. Теперь еще там 1000-1500 людей будут знать, что такое Хариш. Но они, правда, забудут об этом за через секунду. Евгений пишет. Пишут хэштег #FreeDurov. Но пока ничего не известно, какие обвинения ему, что он натворил. Может быть, он там в самолете изнасиловал стюардессу и угрожал взорвать его. Может быть, сотня мам попадали на алименты. Ну, если бы он изнасиловал стюардессу в самолете, то не было бы хэштега #FreeDurov. Вот, кстати, сегодня я впервые увидел у себя в комментариях. Вот здесь, посмотрите. LifeGuard 86 пишет: США и Европа равняется СССР 2.0. Вопросительный знак. FreeDurov. Видите, уже видно, в хэштег стали люди писать такой. С требованием освободить Дурова. Ну, скоро поговорим про Дурова. Я расскажу вам то, что я знаю, понимаю, и начнем там наворачивать их стейтменты. Еще только пару комментариев вчерашних. Вот тут одна женщина пишет стихи. Вернее, это изменено несколько песни. На тот большак, на перекресток, мне больше незачем спешить. YouTube меня так дерзко бросил, без объявления причин. YouTube, ты самый-самый лучший. Чем я обидела тебя? Прости меня и возвращайся, ведь без тебя настала пустота. Я не буду анализировать качество этой поэмы, но что бросается в глаза даже невооруженным людям, нет, невооруженным взглядом, насколько работает пропаганда российская. Смотрите, YouTube ее бросил. Эту женщину бросил YouTube. И она ему говорит: вернись, YouTube. Прости меня и возвращайся. То есть она готова извиниться. Посмотрите на эту женщину. YouTube, ты самый-самый лучший. Чем я обидела тебя? Прости меня и возвращайся. Ведь без тебя настала пустота. Знаете, женщина, я не знаю, как вас зовут, конечно, с этим именем, юзер, KTB, бла-бла-бла, не знаю. Может быть, вы как-то поменяете этот тег. Но вы его не обидели. Я вам скажу честно, вы не обидели YouTube. Я вчера выпивал с YouTube и говорю: юзер с таким-то ником тебя обидел? Он говорит: нет. Я говорю: YouTube, ты уверен? Говорит: нет, никто меня не обижал. А что ж ты покинул эту женщину? Говорит: я не покидал. Это в стране, неудачная Российская Федерация, где она проживает, решили бомбить Воронеж. То есть сделать хуже своим людям. И они это сделали. Поэтому спите спокойно, дорогой юзер KT6 и так далее. Вас не обидел YouTube. Он на вас не обиделся. А вернется он тогда, когда ваша ненормальная, тоталитарная, автократная правительство возьмется за ум. А возьмется за ум оно когда? Никогда. Делайте выводы сами. Да, еще тут у меня был один комментарий от женщины с обостренным чувством справедливости, как она себя представила. Вот, смотрим сюда. Ханна Сэм пишет: добрый день, Яков. Повышенное чувство справедливости толкает меня снова спросить вас, за что недавно гнобили вы доктора Комаровского? Ведь его риторика созвучна со словами Кеннеди-младшего, а также с вашей басней «Апу, Зе и Ба». С уважением. Хорошо, Анна. Я вам отвечу на это. Для начала хочу вам напомнить, о чем шла речь. Я вам сейчас покажу этот кусочек видео, когда я говорил, когда я критиковал то, что говорит Комаровский. То, что сказал в этом видео Комаровский, я не согласен с формулировкой, потому что я его гнобил, я его совершенно не гнобил. Но вот я критиковал точно за то, что он здесь сказал. Давайте послушаем еще раз, что он сказал, а потом я вам отвечу. Ему верят.
Эти цели даже страшно озвучивать.
Это он говорит о том, какие цели у Запада и США.
Но общее впечатление, что их главная цель руками и кровью украинского народа максимально ослабить своего главного стратегического врага.
Вот такая. То есть главная наша цель, мы тут сидим на Западе и в США и думаем, надо ослабить, надо кровью украинского народа, говорит Комаровский, ослабить своего главного врага. Это такой булшит, это такая ложь, это такая пропагандой навеянная тема в Украине. Это так легко продается. Понимаете? Я хочу вам напомнить, если вы будете пользоваться принципом, кто первый начал, я даже сейчас не о России говорю, не о том, что они напали. А хочу вам все-таки напомнить, что когда напали россияне 24 февраля 2022 года, мы, США и Запад, звоним Зеленскому, который тогда и сейчас был президентом Украины, и говорим ему, давай мы тебя спасем. То тебя и твою семью. Мы присылаем наш собственный вертолет, который никто не тронет, или самолет, и вывезем тебя оттуда. Что сказал Зеленский? Меня не нужно подвезти, мне не нужно такси, дайте мне оружие, сказал Зеленский. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы, США и Запад, не просили, не настаивали, не требовали, не говорили Зеленскому, иди и проливай кровь украинцев. Нет. Мы говорили наоборот. Свали, и будет тихо. Представим себе, что Зеленский по-другому бы ответил на призыв нашего США и нашего Запада. Сказал бы, окей, сейчас только дайте там чемоданы соберу по-быстренькому, там ценные вещи, брюлики жены. И улетел бы. Я не сомневаюсь, что через неделю-другую российские войска были бы в Киеве, войны не было бы. Украина потеряла бы суверенитет. Россия поставила бы своего наместника, может быть, того же Януковича обратно вернула бы. Но самое интересное, что не были бы разрушены города, не были бы убиты, взяты в плен и вывезены в Россию насильно дети и люди взрослые. Не было бы 500 000 убитыми и ранеными, наверное, в Украине. Не было бы перемещенных 1 000 000 людей, которые выехали из Украины, половина из которых не вернется. Но не было бы суверенитета. Кто сказал, что надо бороться и проливать кровь, и давайте нам оружие? Украина сказала. Это Украина, это право Украины. Я ни в коем случае это не оспариваю. И мы даем оружие. Конечно, глядя на то, что украинцы, оказывается, могут воевать, мы на Западе и в США удивились и думали, слушайте, они хотят воевать. У них это получается. Будем им помогать. Конечно, вы скажете, желательно помогать больше. И это тот нарратив, который у вас в Украине распространен, понимаю, и даже соглашусь тоже, можно было бы и больше помогать, особенно если бы было бы кому держать это оружие в руках, с этим тоже напряженка в Украине, но уж ни в коем случае нельзя говорить, что Соединенные Штаты Америки сказали украинцам, идите и умирайте, ради того проливайте свою кровь, чтобы наш потенциальный противник Россия была слабой. Такого и близко не было. А это сказал Комаровский. Теперь, комментарий, который Анна оставила мне, он был оставлен после того, как я тут зачитал речь RFK Junior-младшего. Кстати, Другая слушательница моя по имени Рита писала, что плохой перевод. Это перевод, может, он и плохой, он действительно плохой. Это перевод автоматический, который сделал Google. Так что качество перевода не очень важно. Но я вам покажу один кусочек. Я вам покажу один кусочек в оригинале. Из речи RFK Jr., которую я вам вчера читал в переводе. И прежде чем я вам покажу, я хочу вам напомнить. Для меня это мантра, которую я повторяю много-много раз на этом канале. Никому нельзя верить. И то, что что-то сказал RFK Jr., это совершенно не значит, что это правда. Это неправда. В данном случае это чисто неправда. Но давайте я вам прочту. Президент Байден сказал, это речь, это транскрипт речи RFK Jr. Президент Байден сказал в этом месяце, что объектива его войны, это не в этом месяце, а в том месяце, это было 2 года назад, что его задача в войне – это изменение режима в России. Если, конечно, исходить из того, что это правда, так это ужас, ужас, ужас. О чем писала, по-моему, Анна. Но это неправда. Это неправда. Я вам сейчас покажу опровержение того, что Байден сказал, что его цель – сменение режима в России. Вообще, надо быть полным, я не знаю, кем, не буду говорить плохих слов, чтобы поверить, что президент, хотя Байден, про Байдена можно все верить. Он мясником назвал его. Он назвал убийцей Путина. Ни один нормальный дипломат такого говорить не будет. Ну, то есть про Байдена, конечно, можно было поверить, что он такое ляпнул. Но я вам покажу, что он действительно сказал. Вот. Это было в марте 22 года. 26 марта. Байден говорит, что Путин не может оставаться во власти в своей такой феерической речи по украинской войне. Еще раз повторяю, война шла всего лишь один месяц тогда. Он не говорил, что наша цель – изменение, свержение режима. Ну, вот я вам прочту то, что я захайлайтил для вас, подсветил. Байден's comment, нет, по-русски. Комментарии Байдена в субботу, включая его утверждение, которое он сделал раньше, называя Путина мясником, это была резкая эскалация американского подхода к Москве из-за их вторжения в Украину. И он сказал, Байден, ради всего святого, for God's sake, этот человек не может оставаться у власти. Это он сказал в Варшаве после того, как он осудил путинскую войну, которая длится уже месяц. Официальный представитель Белого дома сказал, что замечания Байдена не представляют никакого изменения в политике Вашингтона. Месседж президента был в том, что Путин не может быть, что Путину нельзя разрешить то есть применять власть, использовать власть в соседнем районе. Он не обсуждал власть Путина в России или изменение режима. Он не говорил этого. Ну, потом, когда спросили у Дмитрия Пескова, он сказал Reuters, что это не Байдену решать, президент России выбирается россиянами. То есть то, что сказал RFK, что Байден сознательно хотел изменения режима и призывал к этому в России, не было такого. Я уже не говорю о том, что если вернуться опять к речи RFK Jr., я вам не зачитывал этот абзац, потому что это чистый булшит. Но раз уж вы пытаетесь плясать от речи RFK Jr., я вам зачту. Украина является жертвой этой войны и жертвой Запада. И Россия, и Запад. И Россия, и Запад. Украина является жертвой. С того, как мы заставили Зеленского порвать договор, мы типа уничтожили цветы буквально украинской молодежи. 600 тысяч украинских детей и 100 тысяч российских детей умерли. Умерли Ну, и украинская инфраструктура разрушена. Этот какой булшит? Что это за факты, за цифры? То есть верить никому нельзя, и RFK Джуниору тоже. Поэтому то, что это сделали мы, вы можете говорить все, что угодно. Украина решила воевать. Мы решили им помогать. А сейчас пытается перевернуть. Тот же Комаровский пытался перевернуть, что мы хотим, чтобы ваша кровь проливалась. И это наша задача. Так он сказал. Знаете, когда-то в Советском Союзе были расхожие фразы среди антисемитов, что евреи споили Россию. В этих харчевнях приходили русские работяги или там селяне, евреи держали харчевни, и после этого, и они в долг давали, по-моему, вот это алкоголь, а потом спились русские люди. Кто виноват в этом? Евреи или русские, которые бухали как не в себя? Кто? Или говорили, евреи-ростовщики за это их не любят. Они давали деньги в долг под проценты, и поэтому народ их не любит. Они сволочи, они гады паршивые, они пьют кровь с русского, великого русского народа. И украинского то же самое. Тогда антисемитизм бушевал в Украине еще больше, чем в России. Намного больше. Сегодня и украинцы, и россияне дружными рядами идут в банки, пишут заявления на ипотеки, подписывают любые проценты, лишь бы купить дом или квартиру. На деньги, взятые в долг. Уже как теперь? Ростовщики, банки, тоже евреи виноваты. То есть полностью у людей месс в голове. Какая-то смесь ядовитая. Вот так. Короче, я не держу зла на Комаровского. Я еще раз повторяю, у него есть море заслуг перед украинским народом, перед детьми, которых он вылечил. Ну, пусть лечит детей. Но точно так же, как доктор Комаровский не будет мне давать советы по программированию, я не буду давать ему советы про лечение детей. Но когда идет речь там, где и я, и он дилетант, там я могу иметь свое мнение и не соглашаться с ним. Так, идем дальше. Яков, по-вашему, Шварценеггер как политик лучше, чем Зеленский или Рейган? Конечно, хуже. Я не знаю, Зеленский, вообще Зеленского с Рейганом не ставьте даже и близко на одну полочку. Но Шварценеггер был губернатором Калифорнии, довел эту республику, ну не республику, а штат, до плохого экономического состояния и свалил. Чем же он лучше? Не знаю. Так. Anything else? Ольга пишет. Классика жанра. Всегда виноваты те другие. Конечно, всегда виноваты те другие. Но это продается, и это поощряется в украинской прессе, судя по всему. Это то, что надо говорить там. А я не буду этого говорить. Теперь давайте перейдем все-таки к Телеграму. К аресту Павла Дурова. Вчера, в 7:30 или около 8 вечера, в парижском аэропорту Ле Бурже приземлился частный самолет Павла Дурова, который создатель, хозяин, а также начальник, CEO. Chief Executive Officer компании Telegram, частной компании Telegram. Его арестовали во Франции. У него два гражданства. У него есть французское гражданство и гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Его арестовали вот на французской же земле, гражданином которой он является. Теперь давайте почитаем, за что его арестовали, как об этом сказали. Здесь его фоточка, ну, здесь его фоточка 8-летней давности. Симпатичный молодой человек, 39 лет ему сейчас, по-моему. Итак, начальник приложения мессенджера Telegram был арестован во Франции. Это новость за сегодня. Во Франции было 11 утра. Итак, французская полиция арестовала начальника телеграмма Павла Дурова сегодня в аэропорту возле Парижа за предполагаемые нарушения, связанные с его популярным приложением, с его мессенджером. 39-летний франко-русский миллиардер был задержан в аэропорту Ле-Бурже на севере французской столицы в субботу вечером. Он как раз прилетел из Баку в Азербайджане, и так объяснили, что откуда самолет летит. И Дуров должен предстать перед судом сегодня, в воскресенье. Предстать перед судом имеется в виду, чтобы ему дали меру содержания под стражей и продлили арест. Его взяли на один день, я не знаю, сколько можно держать просто так, но тут же мгновенно, обратите внимание, очень быстро назначается суд, чтобы сразу же узаконить его пребывание за гратами, за решеткой. Если бы, тут сразу же первые стейтменты пошли, если бы его собирались тут же отпустить, тогда зачем нужен суд? Тогда его просто арестовали бы, с ним поговорили бы, договорились бы о чем-то и отпустили бы его уже вчера. Но если его сегодня вызывают в суд, то, вероятно, судья будет принимать какое-то решение, что есть нечто большее, чем просто так поболтали и разбежались. Дальше. Французское агентство ОФМИН, это агентство, задача которого предотвращать насилие против несовершеннолетних, выдало ордер на арест Дурову, потому что это агентство ведет предварительное расследование в предполагаемых нарушениях, которые включают мошенничество, нелегальная торговля наркотиками, кибернетическое буллинг, то есть, как это сказать, угрозы кибернетические, организованная преступность и продвижение терроризма. Это все вменяется Дурову. Не то, что он это делал сам. Он не продавал наркотики, и он не занимался насилием несовершеннолетних, и он не просил террористов, чтобы они делали свое гадкое террористическое дело. А ему вменяют то, что он не мешал вышеизложенным преступлениям. То есть он предоставил платформу для всех. И на этой платформе себя очень уютно стали чувствовать и делать свои дела все вот эти люди. Наркотики продавали, террористы договаривались друг с другом о чем угодно. Там людей перевозили через границу, ну и так далее. Может быть, там какая-то педофилия распространялась и так далее. В этом его обвиняют. Хочу подчеркнуть, что самолет летел из Баку. Это его частный самолет, частный джет. Embraer, по-моему, называется фирма самолета. Если кто сейчас на рынке купить самолетик, рассмотрите этот. Хочу вам напомнить, что буквально пару дней назад в этом же Баку находился сам Путин. И Дуров хотел аудиенцию, хотел встретиться с Путиным и что-то там перетереть. Что тоже можно сразу начинать писать и в стейтменты. Вот давайте представим себе, вот если я захочу что-то перетереть с Анджелиной Джоли, как вы считаете, примет ли она меня? Вот я напишу ей письмо. Анджелина, меня зовут Яков Файн. У меня есть свой канал на YouTube. Хотел бы встретиться и перетереть пару вопросов. Забить стрелку хотел бы с тобой, Анджелина. Куда бы меня послала Анджелина Джоли? Да никуда бы, даже она даже не ответила бы. Но если бы у меня были какие-то отношения с Анджелиной Джоли, ну, любые отношения, тогда я мог бы с ней связываться и говорить, давайте встретимся. Причем здесь Анджелина Джоли? А при том, что пару дней до того, как его арестовали, он просил аудиенции у Путина. Почему он просил аудиенцию у Путина? Почему он надеялся, что эту стрелку он сможет забить? Потому что наверняка у него были какие-то отношения с Путиным. В хорошем смысле этого слова отношения. Путин ему отказал. Какие отношения могли быть у Дурова с Путиным? Что ему надо было от Путина, которого ненавидит весь Запад, который его обидел в 2014 году, когда заставил продать ВКонтакте и свалить? Может быть, он работал на какие-то службы, которые связаны с Путиным? Мы не знаем. Но мысли такие роятся. Мои мысли, мои скакуны. Теперь давайте вернемся немножко обратно, а потом будем опять рассуждать, писать их стейтменты. Для тех, кто не знает, у Павла Дурова, Павел Дуров сначала слезал с Фейсбука сеть, которая называется ВКонтакте. Просто стырил. Может быть, не просто стырил, но наверняка у него есть, несомненно, организаторский талант, но он или он с братом Колей, не знаю, как там у них было разделение, но они сделали эту компанию, которая была сделана по образу и подобию Фейсбука. Потом наверняка они там что-то привнесли, как говорил Горбачев, углубили и расширили. Наверняка. Может быть. Но сначала слезали, потом углубили, потом расширили. В России такого никогда не было, а и вот опять. И народ стал энджоить ВКонтакте. И тогда был такой момент, был такой нюанс, что к Дурову пришли оттуда, наверное, какие-то гэбисты, ФСБисты, и стали просить у него какие-то данные на каких-то пользователей в сети ВКонтакте. На что свободолюбивый Дуров сказал вот так. Показал им средний палец. Им это не понравилось. Этим. А там же они правят всем в России. Они на него наехали и сказали, раз ты такой, продашь ВКонтакте. Причем продашь за бесценок. Ну, это тоже было не 3 копейки. Там, я так, насколько понимаю, была солидная сумма. И заставили его. То есть рейдерский захват фактически. Предприятие ВКонтакте. Тогда Дуров решил. Опять же, по-моему, вместе со своим братом Колей. Раз так, раз эти козлы душные у меня забирают мою компанию, которую я так успешно слезал с Фейсбука, я сделаю мессенджер, чтобы люди могли обмениваться сообщениями. Причем сообщения будут зашифрованы. Тут я не могу судить. Наверняка они талантливые люди, 100%, программисты, шифровальщики, математики, не знаю кто. Бизнесмены не по 100%. Они сделали этот мессенджер, в котором все месседжи зашифрованы. То есть сделать программу, которая отправляет месседжи, это бирюльки. Это одно из упражнений, которые я давал на курсах по введению в месседжинг на языке программирования Java. Это очень легко делается. Трудность начинается там, где нужно зашифровать и где есть огромное количество людей, которые работают одновременно с этой системой. То есть скалирование, скейлинг, или как оно называется, масштабирование по-русски. Это довольно тяжелая тема, плюс шифрование и все такое. И он это сделал. Он со своей командой, Дуров. И это и есть то, что называется Telegram Messenger. То есть люди могут отправлять месседжи, люди туда могут класть свои там видео какие-то, видосы. Люди пишут всякие тексты. Z-корреспонденты пишут информацию ложную и неложную о войне в Украине. То же самое делают украинские корреспонденты. Украинские люди каждое утро просыпаются уже 2,5 года и бегут в основном в Телеграм и читают те каналы, которые им нравятся, чтобы узнать, какие новости с войны и так далее. Причем, при всем при том, Телеграм стал как бы средством связи для российской армии. Не забывайте об этом. то есть связи, информации, дезинформации и так далее. Почему не средством связи для украинской армии? Потому что украинская армия имеет Starlink, насколько я понимаю. Им не надо. У них есть этот интернет и через масковские, старлинковские спутники, которые не ловят и не могут забить сигналы россияне и так далее. А россияне пользуются, насколько я понимаю, Telegram. Здесь я могу ошибаться, потому как я дилетант по поводу связи в российской армии и Telegram. И вот, если есть такая система мессенджер, система передачи сообщений, в которой все, все месседжи зашифрованы, в которой анонимность пользователя гарантируется, то есть как здесь у нас, например, вот там кто у нас писал недавно мне комментарий, стихи вот эти, кто написал, сейчас я вам скажу. Где же это? Вот, например, вот, видите? User KT6YJ5TK5G. Кто это? Кто это? Я не знаю. Но если бы я был начальником страны, в которой находится вот этот YouTube, и если бы поступило сигнал из FBI или CIA, что юзер с таким-то именем, юзер, вы не обижайтесь, я вас взял просто для примера, является террористом или сексуальным хищником, или хищницей в данном случае, и нам нужно ее найти, нам нужно прочесть ее переписку. И все стихи, которые она написала, мы должны прочесть немедленно. Так вот, если есть заказ на это, и полиция, и я не знаю, на каком уровне должны эти заказы сделать, то хозяева YouTube в данном случае должны предоставить информацию, что или кто скрывается за этим именем, за этим ником. Я не знаю, я думаю, что это все тоже непросто, но это реально, и YouTube, а именно его компания Google или Alphabet, выдаст эту информацию. То есть YouTube не гарантирует анонимность и то, что информация о вас никогда не уйдет. А Telegram, да, гарантировал. То есть, например, если кто-то захочет продавать наркотики, они могут сделать там свой кружок такую, свою группу в Телеграме и заниматься этим гадким, паршивым делом. И Дуров сказал, что я никогда никому ключи для дешифрования месседжей, сообщений не дам. Он делал громкие заявления. Не так давно он давал интервью Такеру Карлсону. И он говорил, я предпочту быть свободным. И не хотел бы подчиняться как чьим-либо приказам. Я оставил посади, в России имеется в виду для себя, очень комфортную жизнь, но я остаюсь свободным. Мы сейчас посмотрим, насколько он остается свободным. То есть он отказался давать ключи. Что такое свобода? Свобода – это осознанная необходимость. Не более того. То есть любая страна имеет набор каких-то правил, законов, нарушать которые нельзя. Ограничений тоже. Ограничений. Любая страна, включая Соединенные Штаты Америки, где многие из вас думают, что просто райские кущи и свобода слова. Нет. Просто есть страны, в которые сильнее прижимаются свободы и больше, соответственно, ограничений, regulations, а есть где меньше. Вот и все. Но для красного словца Павел Дуров сказал, что я предпочитаю жить в свободе и не слушать ничьи указания. И, соответственно, если человек хочет заниматься human trafficking, то есть перевозкой нелегальной через границы людей, торговлей людьми, грубо говоря, куда они пойдут? Они пойдут на Telegram. Есть и другие всяческие сети, так называемые Darknet, какие-то другие системы, другие браузеры. Но там не так все просто. А здесь просто. Очень просто. За минуту человек создает аккаунт и ходит туда. И поэтому на этой платформе Telegram, помимо нормальных людей, которые просто котиков фоточки посылают и собачек, и очень рады, Есть другие, которые пишут гадость, неправду, может быть, склоняют детей к какой-то порнографии, может быть, склоняют людей к радикализации в исламских организациях, к терроризму и так далее. И вот если такое происходит, должен быть какой-то предел, после чего свобода заниматься порнографией должна быть запрещена. Взрослую порнографию, к примеру, никто не запрещает, но детскую запрещено. И если кто-то на Телеграме пытается организовать это, и приходят силовики к хозяину этой платформы и говорят: у тебя, нам сказали, что у тебя занимается детская порнография. Мы должны найти этих людей. Вот тебе бумага, вот тебе ордер на то, чтобы ты нам открыл, дал ключи вот эти от твоих шрифтов. Нет, не шрифтов, как это называется? Шифров. От своих шифров, чтобы мы могли их найти, взять, там, арестовать и так далее, прекратить. А он говорит: нет. Я не говорю о конкретном случае, когда к нему пришли, но он сказал: нет, все будут, все хотят, пусть то и говорят. Что, в принципе, абсолютно неверно, по моему мнению. То есть, если есть в стране закон, то не может быть платформа Telegram или любая другая платформа выше этого закона. Вот так. И что получается? На сегодня у Телеграма есть примерно 900 миллионов пользователей по всему миру. Причем одна из наибольших популярных, вернее, наиболее популярен Телеграм в странах, где авторитарные, тоталитаристские и так далее. Там, где нет свободы слова, там, где все всего боятся. В той же самой России, например. Люди боятся сказать что-то против войны. А в Телеграме можно. Потому как они себя чувствуют, эти пользователи защищены, анонимными они себя чувствуют, что за ними не придут, их не продаст дуров. Продаст или не продаст, я не знаю. На сегодня только он, насколько я понимаю, обладает этими ключами. А в случае смерти, скажете вы, ну, в случае смерти наверняка у него есть завещание, правильно оформленное, в котором будут написаны все вот эти коды для того, чтобы открыть, если потребуется. Может быть и нет, не знаю. Но сегодня, на сегодня ему предъявляют то, что он потворствовал тем, что он не разглашал и не ставил флажки и не докладывал силовикам той или иной страны о преступлениях, которые могут твориться у него на платформе, в его доме. Если ему это докажут, если он будет настаивать на своем, то мы можем получить Julian Assange 2.0. Его забреют в тюрьму, и он будет сидеть годами, так как сидел Assange. Ну, он, конечно, не пойдет в консульство Эквадора, так как уже известно, что туда лучше не ходить. Но в тюрьму он попадет, он залетит Ашгай Шумыть. Это называется. И тут, конечно, всегда вопрос, что он должен делать, что он не должен делать. Я считаю, что если речь идет о преступлениях, может быть, какая-то небольшая группа. Конечно, не ситуация, когда найти инакомыслящих. Или, например, если Путин к нему обратится и скажет: выдай мне все аккаунты тех людей, которые против войны в Украине или пытаются что-то говорить против российской армии. Это не то, что он должен выдавать, естественно. Но если идет речь детская порнография, торговля оружием незаконная, наркотики, human trafficking, перевозка людей незаконная, призывы террористических каких-то действий, это он должен рассказывать. А он говорит: свобода слова. Так не бывает и не будет, и это правильно. Поэтому я не подписываюсь и не буду добавлять этот тег, который вы пишете, free duro, хэштег, не буду. На сегодня Россия гнобит YouTube. Я не сомневаюсь, что некоторые люди, которые выкладывали там на свои видео на YouTube и хотят, чтобы их видео все-таки смотрели, а некоторые переедут на Telegram и будут показывать. Надо ли там делать какие-то ограничения? У YouTube есть море ограничений, просто море. Там поставил песню, бумс, не имеешь права. В зависимости от того, какие там права были на эту песню, там может тебя наказать по-разному. Но, например, если бы кто-то захотел на YouTube поставить видео, в котором исламисты взяли заложника и отрезали ему голову, да в жизни YouTube не пропустил бы такое видео. А Telegram пропускает? Как? Это свобода называется? Свобода показывать, как отрезают голову человеку? Такая свобода нам не нужна. Вот такие дела. Я не знаю, давайте посмотрим на ваши комментарии. Яков, вы не рассказывали, кто давал деньги Илону Маску на покупку Твиттера? Это мне пытаются забросить, что когда Маск одалживал деньги, у него не было 44 миллиарда наличными. Они были все вложены. Или они были в виде акций. Ему нужны были деньги, он одолжил их. И в частности, он одолжил группу инвесторов. Двое из них были не то олигархи, не то дети олигархов российских. И поэтому РКДК хочет сказать, что раз так, значит, Твиттер не Твиттер продажный и будет делать то, что ему будут говорить из Кремля. Абсолютно нет. Вовсе нет. Так я не считаю. Те люди, которые знают, как покупаются, продаются компании, знают, что есть разные shares, разные проценты. Есть majority shares, есть minority shares. Мы не знаем, сколько денег дали они. Является их количество акций, которыми они владеют, таким большим, что они имеют право голоса и принятия решений. Этого мы ничего не знаем. Потом там может быть какой-то board of directors. Эта тема меня не очень волнует, если честно. Причем она никак не связана, я думаю, все-таки с Дуровым. Синтез пишет. Спецслужба байдужі інтереси суспільства. Їм потрібен контроль, котрий можна конвертувати у гроші. Казбер пише. Яков, добрий день. Нужно просто понимать, что если Павел даст ключи одному человеку, эти ключи могут магическим образом оказаться у других. И после этого об анонимности речи быть не может. Дело в том, что если не верить в систему, в судебную, в вашей конкретной стране, то вы правы. А если считать, что есть все-таки какие-то вещи, когда могут прийти силовики и могут затребовать конкретную информацию, и могут сказать, что они никому не расскажут, и таки да, не расскажут, тогда, конечно, это другая тема. А если вы не верите, если вы скажете, ху, милиционер зайдет туда, и на завтра весь город будет об этом знать. Веб-девелопер пишет, не может власть мириться с тем, что нельзя конвертик вскрыть. Не в детках дело, не надо быть наивными. Да, не может. Не будем наивными. Ольга пишет, здесь про Телеграм можно провести аналогию с вашей, Яков, березовой рощей, в которой нужно держать в чистоте, это не было сделано. Да, Оля, я согласен. Я еще скажу вот что. Я не хожу на Телеграм, если только мне кто-то из моих приятелей не скажет, почитай вот эту. Я там сделал аккаунт, с одной простой целью. Там есть один хороший парень Дима, который сделал фид, то есть все мои ютубовские видео, ссылочки туда автоматом публикуются на Телеграме под моим именем. Все. Я не читаю Телеграм, я не просыпаюсь утром, как многие из вас, и сразу в Телеграм, что там написано, что это свалка, это мусор. Я не могу прочесть любой текст, который кажется «у-у-у». Потому что я сразу скажу, что это вранье. А вы эту заразу пьете каждое утро, вы просыпаетесь, и в Телеграм, Телеграм, Телеграм. Все врут. И русские врут, и украинцы врут. Все везде пропаганда. Поэтому я ограничил себе там источники. Там, я читаю Wall Street Journal, я читаю New York Times, я читаю The Economist. Я читаю Washington Post, хотя New York Times и Washington Post, я знаю, что они левые, но я это знаю, я иду с открытыми глазами и читаю. Но там, по крайней мере, есть традиции, журналистика, есть какой-то fact-checking. Я туда хожу, а Телеграм — это помойка. Все правильно Оля говорит. Казбер пишет, почему возможность выложить опасное видео не является свободой? Как по мне, это та самая свобода. Нормально пользователю нужно просто научиться фильтровать контент. Нет, так не работает, к сожалению. Если вы серьезный мужчина с хорошим опытом жизненным, можете посмотреть, как голову отрезают кому-то, то другому, особенно если это ребенок, он спать перестанет. Ему будут сниться кошмары, и, может быть, заикаться человек станет. Вот это не свобода. Это не свобода. Кстати, меня кто-то спрашивал, это никак не связано. Влад вчера спрашивал, я ему не ответил, чьи у вас помощники-модераторы, с которыми можно связаться, чтобы меня пригласить куда-то там. Владу отвечаю, у меня нет никаких помощников-модераторов, все делаю я один вот этими руками, никого нет, никто мне не помогает. Если вы хотите со мной связаться, напишите email по адресу yakovfine@gmail.com. Так, дальше. Что еще есть интересное? Anything? Почему Маск поддержал Дурова, не знаю. Не знаю. Одним словом, я думаю, что мы достаточно поболтали на эту тему. Если у вас будут мысли свои интересные, пишите. Вы знаете, где меня найти. Оставляйте комментарии. И завтра продолжим обсуждение насущных тем. Но только должно быть 100 лайков, вы знаете. It's not too much to ask.